We have at least the English slides that we can use.
У нас нет, к сожалению, слайдов для следующих глав на русском языке пока что, но есть на английском. По крайней мере, это поможет вам следить. Вы видите по цифрам, на какие разделы делится следующая глава.
In chapters 29 through 31, we are dealing with more woes.
В главах с 29 по 31 мы читаем о том, как Господь объявляет горе разным народам и городам.
Chapter 29 gives Jerusalem a name.
В 29 главе Иерусалиму присваивается имя.
The name is Ariel.
Имя Ариел.
Ariel has been taken as some as meaning the Lion of God.
А некоторые переводили это название как Божий лев.
But the same word can also mean the altar hearth, which means the place on an altar where sacrifices are burned.
Но то же самое слово может переводиться также как углубление жертвенника, то есть то самое место, на котором сжигаются жертвы.
And as we go through this section, we will find out that it is the place where the sacrifices are burned that is being referred to by this name.
И когда мы будем разбирать эту главу, мы увидим, что здесь имеется в виду именно второе значение, место, на котором сжигают жертвы.
And it is because that Judah or Jerusalem is going to be judged by God.
Из-за того, что Иудея и Иерусалим будут осуждены Богом.
They will become a place of burning and of fire.
Они превратятся в место огня, горения.
As we look at this, it is the city where David camped, according to verse 1.
Согласно первому стиху, это город, в котором жил Давид.
Remember, David was the one who brought the tabernacle to Jerusalem.
Помните, что именно Давид принес скинию в Иерусалим.
He purchased Mount Moriah.
Он купил гору Мария.
And there the tabernacle was placed, and later the temple would be built.
Там была поставлена скиния, а позднее там же будет построен храм.
But here Isaiah is using a figure of speech, a play on words.
Здесь Исаия использует метафору, игру слов.
Notice in verse 1, it's the place where David camped.
В первом стихе здесь говорится, это город, в котором Давид устроил шатер.
But in verse 3, it is the place where God will camp.
А в третьем стихе, это место, где Бог устроит свой стан.
And he is the one who will set up an attack on Jerusalem.
Он запустит атаку на Иерусалим.
It is God who brings the Assyrians to Jerusalem.
Бог приведет ассирийцев на Иерусалим.
He uses the Assyrians to teach Jerusalem to trust him.
Он через ассирийцев будет учить израильтян уповать на него.
But he reveals here that the Assyrians are not going to destroy them.
Однако здесь объясняется, что ассирийцы не уничтожат Иерусалим.
Notice that in verse 5 he describes a sudden disappearance of the enemy.
В пятом стихе описано неожиданное исчезновение врага.
The Lord says in verse 6 that Jerusalem will be punished with thunder, earthquake, loud noise, whirlwind, tempest, and flame of fire.
В шестом стихе говорится, что Господь посетит Иерусалим и накажет его громом, землетрясением, сильным глазом, бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня.
All of those things are what accompany an appearance of God on earth.
Все это является признаком Божьего присутствия на земле.
In other words, he himself will punish them.
Иными словами, Бог сам накажет их.
The Assyrians are merely his temporary instruments.
Ассирийцы — это лишь временный инструмент, который Бог задействовал для таких целей.
And when everything is finished, the enemy, the Assyrians, will be as though they were but a dream.
И когда все это закончится, враги или ассирийцы, они будут подобны сну.
That dream is described in verses 7 and 8.
Этот сон описан в стихах 7 и 8.
And in verse 9, God says to those in Jerusalem, be delayed and wait.
В 9 стихе он говорит жителям Иерусалима, изумляйтесь и дивитесь.
Blind yourselves and be blind.
Ослепите себя и будьте слепы.
He does not mean here pluck out the physical eye.
Он не имеет в виду, что они должны, должны свои глаза ослепить. В физическом смысле. Он говорит о том же самом, о чем мы читали в 6 главе, в 9-10 стихах.
That God's people, because of their sin, no longer understand.
Что народ Божий из-за своих грехов уже не понимают.
They have eyes, but they do not see.
У них есть глаза, но они не видят.
They have ears, but they do not hear.
У них есть уши, но они не слышат.
They have a heart, but they do not believe.
У них есть сердце, но они не верят.
In verse 9, he's saying, keep on unbelieving.
В 9 стихе он говорит, продолжайте не верить.
Your heart will be hardened even more.
Ваше сердце будет ожесточено еще больше.
This is your judgment.
Это суд на вас.
You cannot reverse it.
Вы не можете его отвратить.
And then he moves to the concept of being drunk with wine.
И дальше он переходит, опять же, к сравнению с вином.
And he says, you will become drunk and you will stagger, but it will not be with literal wine or with strong drink.
Вы будете пьяны, но не от физического вина. Вы будете шататься, но не от физического напитка.
The fear of the situation they will face will make them confused.
Из-за страха перед той ситуацией, с которой они столкнутся, они потеряют рассудок.
They will be weak.
Они будут слабы.
They will be as a person who is drunk and has no control over his bodily functions.
Как человек, напившийся и не способный контролировать движения своего тела.
In fact, they have fallen into a stupor.
Они впадут в ступор.
They've gone to sleep.
Они уснут.
The eyes of the prophets are shut.
Глаза пророков будут закрыты.
And because the eyes of the prophets are shut, they have no revelation.
Из-за того, что глаза пророков закрыты, у них нет откровения.
And therefore the people's eyes are shut.
Поэтому и глаза людей тоже закрыты.
They have nothing to see, nothing to understand.
Они ничего не видят и ничего не понимают.
In verse 11, he says, all the vision will beat you like the words of a sealed book.
В 11 стихе говорится, что все видение, все, всякое пророчество будет как слова в запечатанной книге.
He's saying you will not understand what I tell you.
Иными словами, Бог говорит, вы не поймете то, что я вам скажу.
Remember what Jesus said in the parable of the sower in Matthew chapter 13?
Помните, что говорил Христос в притче о сеятеле в Матфея 13 главе?
He explained that he would speak to Israel in parables so that they would not understand.
Он сказал, что начал говорить израильтянам притчами, чтобы они не поняли.
It would hide the truth from them.
Иными словами, притчи должны были скрыть истину от людей.
How could that occur?
Как же это могло произойти?
It occurs because of their spiritual blindness.
Это произошло из-за их духовной слепоты.
And their spiritual deafness.
Из-за духовной глухоты.
Later in Isaiah, we're going to see that emphasized even more strongly.
Позднее в Исаии мы увидим, что это будет сказано еще сильнее.
Turn with me quickly back to chapter 43.
Откройте, пожалуйста,
42-ю
главу.
Chapter 42 of Isaiah.
42-я глава Исаии.
Look at verses 18 through 20.
Взгляните на стихи с 18 по 20.
I will ask Alexei to read those three verses for us.
Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал.
It's the same condition as we see in chapter 6, verses 9 and 10.
Здесь описано то же самое условие, которое мы читали в 6 главе, стихах 9-10.
through the remainder of the book of Isaiah, this becomes a theme.
На протяжении всей книги пророка Исаии это проходит лейтмотивом.
If you are preaching these sections, how do we explain this to our people?
Если мы проповедуем по этим текстам, то как объяснить эту ситуацию людям?
How do we apply that to us today?
Как это применить к настоящему времени?
We apply it this way.
Мы можем это применить следующим образом.
Those who refuse to listen to God will lose their understanding of the Word of God.
Кто отказывается слушать Господа, утратит способность понимать Слово Господа.
The greater our disobedience to the Word of God, the greater our ignorance of the Word of God becomes.
Чем больше мы непослушны Слову Божьему, тем больше мы начинаем, тем меньше мы начинаем понимать Божье Слово.
Do you desire to understand more and more of the Word of God?
Желаете ли вы больше и больше понимать Божье Слово?
The path of understanding is to obey what you do understand, and God will open more of His text for you to have greater understanding.
Путь к пониманию лежит через послушание той истине, которую вы уже понимаете. И тогда, когда вы будете послушны этой истине, Бог откроет вам еще большее понимание.
For years, I have found that when students struggle in their classes in trying to understand basic concepts in the scriptures, it is because there is something wrong in their lives.
На протяжении многих лет я замечал, что те студенты, которые не понимают даже основ Писания, как правило, у них есть какая-то серьезная проблема в духовной жизни.
It is not true just of students.
И это относится не только к студентам учебных заведений.
It's true of all believers.
Это относится ко всем верующим.
The weakest believers in the church are those who are disobedient to what they know to be right.
Самые слабые верующие в церкви — это те, которые непослушны тому, что знают.
They struggle to even understand what God's will is for them.
Когда они непослушны тому малому, что знают, то им становится трудно понимать волю Божью для их жизни и дальше.
It's come to the point, as I've grown older, that my questions to them become more direct and simpler.
Чем старше я становился, тем мои вопросы к таким студентам становились все более простыми и прямыми.
When someone comes to me and says, I just don't understand for certain whether I am really saved.
Когда ко мне подходит человек и спрашивает, я не понимаю, как вообще можно знать, спасен я или нет.
They say I'm constantly plagued with doubt about my salvation.
Они говорят, я постоянно сомневаюсь в своем спасении.
I do not seem to have answers to my prayers.
Я не получаю ответов на свои молитвы.
I find it difficult to understand what God is saying in the Bible.
Мне сложно понимать, что Господь говорит в Библии.
I first ask them to tell me about their salvation.
Тогда я прошу человека рассказать прежде всего о том, как он пришел к спасению.
I want to try to determine if they really have accepted Jesus Christ as their personal savior.
Я стараюсь определить, действительно человек принял Иисуса Христа как своего спасителя.
And then I ask them if they have been baptized with believer's baptism.
И затем я спрашиваю их, были ли они крещены сознательно по вере.
In many cases, I hear this response.
Во многих случаях я слышу такой ответ.
Oh, I know I should be baptized, but I've put it off.
Ну, я знаю, что я должен креститься, но я пока что это отложил.
I'm waiting until my wife gets baptized.
А я жду, пока моя жена крестится.
Or I'm waiting until my husband gets baptized.
Или жду, пока мой муж крестится.
Or I'm waiting till my children are older and we can be baptized together.
Или жду, пока мои дети вырастут и мы сможем креститься вместе.
And as I pursue that topic, I have to tell them something.
Ну и когда я продолжаю разговор с ними, я должен сказать им следующее.
According to Matthew chapter 28, the first step of obedience for believers is baptism.
Согласно Матфея 28 главе, первый шаг послушания для верующего — это крещение.
A believer who does not take that first step of obedience will not grow in their spiritual life.
И верующий, который не делает этот первый шаг послушания, вряд ли будет расти в своей духовной жизни.
Now, don't get me wrong in what I'm saying.
Не поймите меня неправильно.
I'm not saying they should just go through the motions of being baptized, not being convinced that it is this, the step of obedience they should take.
Я не утверждаю, что этим людям нужно просто совершить обряд, какое-то физическое действие, не понимая, что оно в себя включает.
They must understand the meaning of baptism.
Они должны понимать смысл крещения.
They must understand it's a first step of obedience.
Они должны понимать, что это первый шаг послушания.
They must understand it's the public declaration of their faith in Christ.
Они должны понимать, что это публичное заявление об их вере во Христа.
That it is their making their commitment to Jesus Christ.
Что в крещении они дают обещание Иисусу Христу.
Baptism does not save them.
Крещение их не спасает.
Baptism is merely obedience to that which they have already experienced inside.
Крещение — это послушание, отклик послушания на то, что уже произошло внутри человека.
They have already been saved.
Они уже были спасены.
And that baptism is a public declaration to others that I have received Jesus Christ as my Savior.
И это крещение служит публичным заявлением для других людей. Я принял Иисуса Христа как Спасителя.
I have died with Christ.
Я умер со Христом.
And I have been risen with Him.
И я воскрес с Ним.
And the life I live now must be for Him.
И то, что я живу сейчас, я должен жить для Него.
It is His life I live.
Я живу Его жизнью.
And I must yield up the members of my body as instruments of righteousness in His service.
И я должен предоставить свое тело в инструмент праведности, в орудие праведности Богу.
That is the correct knowledge and attitude for the believer to have for baptism.
С таким отношением, с таким настроем верующий должен подходить к крещению.
If they delay that, they become weak.
Если они откладывают этот шаг послушания, то они все больше слабеют.
There has not been a public declaration of their identification with Christ.
Потому что они не заявили публично перед людьми о своей вере во Христа.
They do not have a public commitment to their faith.
Они не дали обещание жить по вере публично.
Then I ask them, and if they have been baptized, another question.
Тогда я, если они были крещены, я задаю им другой вопрос.
When is the last time you can remember showing unselfish, sacrificial love to a brother or sister in Christ?
Когда в последний раз вы проявляли неэгоистичную, жертвенную любовь брату или сестре?
And if they say they do not remember something of that nature,
если они говорят, что не помнят такого,
I can take them to 1 John chapter 3.
То я открываю 1 Иоанна 3 главу.
In fact, turn there with us, please. 1 John chapter 3. I will tie this into Isaiah.
Давайте откроем 1 Иоанна 3 главу, и мы сейчас увидим, как это связано с книгой Исаии.
That which God has demanded of his people, he has always demanded of his people.
То, что Бог требовал от своего народа в Новом Завете, на самом деле он требовал это всегда.
It is true in the Old as well as in the New Testaments.
То же самое мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете.
Jesus himself said that loving your neighbor as yourself is the second of the two greatest commandments.
Сам Иисус Христос сказал, что возлюбить ближнего своего как самого себя — это вторая из двух величайших заповедей.
And if we do not exhibit love for one another, it is evidence that we are not living as the people of God.
И если мы не проявляем любви друг к другу, то это свидетельствует о том, что мы не живем как дети Божьи.
Notice 1 John chapter 3, beginning at verse 19.
Прочитаем из 1 Иоанна 3 главы с 19 стиха.
I will ask Alexei to read verses 19 through 24.
С 19 по 24. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам».
Notice that this speaks about knowledge and assurance.
Заметьте, здесь говорится о знании и уверенности.
If we doubt our faith, our heart condemns us.
Если мы сомневаемся в вере, то наше сердце осуждает нас.
But John says, by this we will know we are of the truth, and our hearts will have assurance.
Однако Иоанн говорит, что поэтому мы узнаем, что мы от истины, и наши сердца не будут осуждать нас.
What does he mean by this?
Что он имеет в виду?
Verses 16, 17, and 18.
Стихи 16, 17 и 18.
Love is that we lay down our lives for fellow believers.
Вот почему. По любви. Любовь — это когда мы кладем душу свою, то есть свою жизнь, ради жизни братьев.
The believer who does not manifest that kind of love by his works for believers will lose the assurance of his salvation.
Верующий, который не жертвует собою ради других братьев и сестер, не будет знать, что он от истины, а значит, он потеряет уверенность в спасении.
In his disobedience to the second greatest commandment of Scripture, he becomes weak, he becomes ineffective, and he becomes doubting.
Если он не послушен второй из двух величайших заповедей Священного Писания, то он будет слабеть, будет сомневаться, будет терять уверенность.
If that believer will begin to exercise that kind of love again, he or she will find their assurance restored and their confidence before God.
Если же верующий будет проявлять такую любовь, жертвенную любовь к братьям и сестрам, то он увидит, как его уверенность в собственном спасении восстановится.
And notice how John speaks of that in these last three verses, in verses 22 to 24.
И в последних трех стихах, с 22 по 24, Иоанн говорит об этом так.
He speaks of it in the terms of obeying the commandments of Christ.
Он говорит о том, что необходимо повиноваться заповеди Христа.
Gentlemen, the reason Israel and Judah had weakened and lost their faith is they had ceased to obey the word of God.
Почему Израиль и Иуда утратили силу? Почему они ослабели в своей вере? Потому что они перестали повиноваться Божьему Слову.
And because of their disobedience, they lost also the ability to read the word of God with understanding, according to Isaiah chapter 29, verse 11.
И из-за того, что они не стали повиноваться Богу, перестали повиноваться Богу, они утратили способность понимать Божье Слово, читать или слышать Божье Слово и разуметь его, согласно 11 стиху.
Every school term at the master's seminary, the faculty meets to go over the list of students.
Каждый семестр профессорско-преподавательский состав нашей семинарии встречается для того, чтобы пройтись по списку студентов.
And we seek to understand how each one is living out their faith.
Мы стараемся понять, как каждый из них живет по вере или не живет.
We discuss the problems and difficulties they face.
Мы обсуждаем проблемы и трудности, с которыми сталкиваются наши студенты.
We assign faculty members to counsel them and to help them.
Мы поручаем каким-то преподавателям встретиться наедине лично с этими студентами.
And we always find that those students who are weak in their faith are being disobedient to the word.
Чтобы помочь им и провести душепопечение. И мы снова и снова обнаруживаем, что студенты, которые слабы в вере, это студенты, которые не покоряются, не повинуются Божьему Слову.
That a student who is disobedient to the word is going to have difficulty understanding basic theological concepts in the classroom.
Потому что студенты, которые не повинуются той истине, которую они уже знают, они с трудом будут понимать даже самые простые и базовые богословские концепции.
His questions are never ending.
Вопросы у такого студента никогда не закончатся.
He remains unsatisfied term after term.
Семестр за семестром он остается неудовлетворенным.
He soon begins to question his professor and to doubt their integrity.
Вскоре он начинает сомневаться уже в своем преподавателе и высказывает сомнения в его порядочности и честности.
He is soon arguing with his fellow students.
Вскоре он начинает вступать в споры с другими студентами.
And he is taking positions that are against the doctrinal statement of the school.
Он начинает высказывать такие идеи, которые противоречат вероучению семинарии.
And we find in every case it all goes back to a disobedience to the word of God.
И в каждом случае мы обнаруживаем, что проблема сводится к непослушанию известным ему истинам Божьего слова.
Beware of disobedience.
Остерегайтесь непослушания.
It will hinder you in your search for understanding the word of God.
Потому что это помешает вам понимать Божье слово.
There's not much more that is more practical than that, is there not?
Наверное, трудно представить себе истину более практичную, чем то, что мы только что сказали.
What good does it do for us to study the book of Isaiah if we're not going to obey what we learn from the book of Isaiah?
Какой смысл для нас продолжать изучать книгу пророка Исаии, если мы не собираемся повиноваться тому, что уже изучили?
And if we do not obey what we know from the book of Isaiah, God is going to withhold from us the answers to some of the questions we have about the most difficult parts of Isaiah.
И если мы не хотим повиноваться тому, что мы уже знаем из книги пророка Исаии, тогда Господь удержит от нас ответы на более сложные вопросы в этой книге.
I do not mean to say that education and seminary or Bible study is a waste of time.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что духовное образование, семинария или какое-то еще организованное изучение Библии – это пустая трата времени.
I'm not saying, quit school and just obey the word.
Я не хочу сказать, перестаньте учиться и просто идите, исполняйте то, что уже знаете, и хватит для вас.
I'm saying that God demands of us that we are lifetime students of His word.
Нет, Господь требует, чтобы мы всю жизнь изучали Его Слово.
We must understand it and we must obey it.
Мы должны его понимать и должны ему повиноваться.
James said it very clearly.
Иаков очень ясно сказал об этом.
Turn with me there for just one more reference in James chapter 1.
Мы еще один текст прочитаем из Нового Завета. Иакова, первая глава.
Look at verse 22.
Посмотрите на 22 стих.
Prove yourselves doers of the word.
Будьте же исполнители слова.
Not merely hearers.
А не слышатели только.
Who delude themselves.
Обманывающие самих себя.
Just hearing is not enough.
Только лишь слушать недостаточно.
Just learning is not enough.
Только лишь изучать недостаточно.
We must do the
Мы должны исполнять Божье Слово.
Let's go on to chapter 29, verse 13.
Вернемся к 29 главе Исаии, 13 стих.
Notice here that God reproaches Judah for their hypocrisy.
Обратите внимание, что Господь упрекает здесь Иудею за лицемерие.
He says, you claim to know me.
Вы утверждаете, что вы меня знаете, говорит он им.
You claim to serve me.
Вы говорите, что служите мне.
But it's all just talk.
Но все это лишь пустые слова.
Your hearts are far from me.
Ваши сердца далеко от меня.
You just are following tradition.
Вы исполняете лишь традиции.
You are not being obedient to my word.
Вы не послушны моему слову.
Therefore your wisdom will perish.
Поэтому ваша мудрость погибнет.
And the discernment will be hidden.
И от вас будет скрыто разумение.
And then in verse 15 he echoes another woe.
Дальше в 15 стихе звучит еще одно горе.
Those who hide their plans from the Lord.
Горе тем, кто скрывает свой замысел от Господа.
In other words, they seek to live a sinful life in the darkness, trying to hide from God.
Иными словами, они пытаются жить греховной жизнью во тьме, пытаясь укрыться от Бога.
They make themselves equal to their maker.
Они делают себя равными Творцу.
They say, I'm going to do my own thing in my life.
Они говорят, а я буду жить сам по себе независимо.
My maker does not understand me and does not understand the life I have to lead.
Мой Творец не понимает меня и не знает, какой жизнью я должен жить.
The way God speaks of that here is how foolish can one be?
Господь дает такую оценку этому в 16 стихе. Какое безрассудство!
Then in verses 17 through following, God then reveals that Judah will be restored.
В 17 стихе и в дальнейших стихах Господь дает обещание, что Иуда будет восстановлен.
He said it will be just a little while, according to verse 17.
Согласно 17 стиху, пройдет еще немного времени.
Then those who are deaf will finally listen to the words of God.
И тогда глухие, 18 стих, наконец-то услышат слова Божьи.
Their blind eyes will finally see.
Их слепые глаза наконец прозрят.
They will increase in their gladness.
Они возрадуются больше, чем раньше.
They will rejoice in the Holy One of Israel.
Они будут радоваться о святом Израиле.
And the evil people will be cut off.
А нечестивые будут истреблены.
When I look at this, I'm reminded of Nehemiah chapter 8.
При этих словах я вспоминаю книгу Неемии, 8 главу.
The people had been restored to Jerusalem from Babylonian captivity.
Люди вернулись в Иерусалим из Вавилонского плена.
The scribe Ezra called them together for a meeting near the water gate in Jerusalem.
Книжник Ездра собрал их вместе навстречу около водяных ворот в Иерусалиме.
They had built a tower or pulpit for that.
Для этой цели они построили башенку или кафедру, или помост.
And Ezra stood on that, and he read the law of God from early morning until noontime.
И Ездра стоял на этом помосте и читал из Божьего слова с самого раннего утра до вечера, до захода солнца.
The people stood there from 6 to 8 hours.
Люди стояли на улице и слушали его 6-8 часов.
And a number of men scattered throughout the crowd.
И многие люди прошли по всей толпе.
And as Ezra read the law in Hebrew, they interpreted it for those who no longer understood Hebrew.
И когда Ездра читал закон Божий на еврейском языке, эти люди, рассеявшиеся среди толпы, переводили его слова и истолковывали их для тех, кто уже не понимал еврейского.
Most of the Jews who returned from the Babylon captivity had forgotten Hebrew or had never learned Hebrew and instead spoke the Aramaic language of Babylon.
Большинство евреев, которые вернулись в Иерусалим из Вавилонского плена, либо забыли еврейский язык, либо никогда и не изучали его, поскольку их родным языком был арамейский язык Вавилона.
They read, they translated, they interpreted.
Они читали, переводили и истолковывали.
What was the result?
И каким стал результат?
The people saw in the law that they should observe the Feast of Booths.
Люди увидели из закона, что они должны соблюдать праздник Кущей.
It was evidently just prior to that period of time when the feast should be observed.
По-видимому, эти события произошли как раз незадолго до праздника.
And the people said, "We can do that."
И люди сказали: "О, мы можем это исполнить."
They said, "We want to do that."
Мы хотим это исполнить.
And they proceeded to do exactly what the law said they should do to observe that feast day.
И они исполнили в точности то, что говорил закон о соблюдении этого праздника.
The result of their obedience is joy.
И в результате послушания наступила радость.
It became the context of the statement, "The joy of the Lord is your strength."
Именно в таком контексте мы находим стих: «Радость пред Господом – укрепление для вас».
It says that they understood, they obeyed, and they rejoiced.
Там написано, что они поняли, послушались и возрадовались.
The more they understood, the more they obeyed, and the greater their joy.
Чем больше они понимали, тем больше они слушались Бога, и тем больше была их радость.
And we are told that at that time the people observed the Feast of Booths in a way that had not been observed since the days of Joshua.
Написано также, что люди в то время исполнили, стали соблюдать вот этот вот праздник Кущей с такой ревностью, какой не было у народа со времен Иисуса Навина.
For 1,000 years the Israelites had failed to fully, completely, and accurately obey the instructions of God for the Feast of Booths.
На протяжении тысячи лет израильтяне, после времен Иисуса Навина, не исполняли то, что сказано о празднике Кущей, полностью от всего сердца, с должным расположением и со всеми деталями.
Read chapter 8 and chapter 9 very carefully.
Прочитайте очень внимательно 8-ю, 9-ю главы Неемии.
You will see that that obedience that was so great and so exact led to greater understanding.
Вы увидите, что послушание привело к еще большему пониманию закона.
A greater desire to know more of the Word of God.
К большему желанию познавать о Боге еще больше.
They kept returning day after day to read it again and again.
Они приходили день за днем, чтобы снова и снова слушать чтение закона.
They constrained Ezra to continue this process.
Они умоляли, чтобы Ездра, настаивали на том, чтобы Ездра продолжал чтение закона.
Their joy increased.
Их радость выросла.
And their prayer life changed.
Их молитвенная жизнь изменилась.
Almost all of chapter 9 is their prayer.
Вся девятая глава почти представляет собой молитву израильтян.
And that prayer is saturated with words and phrases and concepts from the law of God.
И эта молитва наполнена словами, фразами и концепциями из закона Божьего.
See what obedience can do?
Вот к чему может привести послушание.
Increase understanding by increasing obedience, and you will also find your joy and your strength in the Lord increased.
Начните больше повиноваться Слову Божьему, и тогда возрастет и ваше понимание Божьего Слова, и ваша радость о Господе и Его Слове.
Your hunger for knowing more of the Word will increase.
Тогда возрастет в вас жажда познавать Бога еще больше.
And your prayer life will be transformed and increased.
И ваша молитвенная жизнь преобразится и возрастет.
All of this is exactly what Isaiah is speaking about.
Обо всем этом говорит Исаия.
At this point, the people have not experienced that fully.
До сих пор люди еще не испытали этой радости послушания вполне.
For Judah, it will take the Babylonian captivity of 70 years before they finally come to the point.
Для Иудеи понадобится пережить 70 лет вавилонского плена, прежде чем они созреют до такого вот духовного состояния.
The fulfillment of the promise in chapter 29 we see in Nehemiah 8 and 9.
И исполнение этого обещания, о котором мы читаем в 29 главе Исаии, мы видим в книге Неемии.
Look at chapter 29, verse 22.
Взгляните на 29 главу, 22 стих.
Notice that God says he redeemed Abraham.
Заметьте, Господь говорит, что Он искупил Авраама.
Remember, there are two Hebrew words for redeem.
Помните, в еврейском языке есть два основных слова, обозначающих искупление.
One emphasizes the purchase and the price paid.
Одно из них указывает на цену, которая заплачена за кого-то или что-то.
The other word emphasizes the family relationship of the redeemer to the one he redeems.
Другое подчеркивает семейные отношения, родство искупителя и искупаемого.
This is the purchase price.
Здесь говорится о цене.
And you have to ask the question, how is it possible that Abraham could be redeemed?
А вы можете спросить тогда, а как же Авраам был искуплен?
Genesis does not talk about the redemption of Abraham.
В Бытие не говорится об искуплении Авраама.
What sacrifice was offered to redeem him?
Какая жертва была принесена, чтобы его избавить?
What price was offered to redeem him?
Какая цена была заплачена, чтобы его искупить?
Who redeemed him?
Кто выкупил его?
Keep your finger here in Isaiah. Turn with me to Genesis chapter 48, verse 16.
Заложите здесь закладочку. Мы вернемся к Исаии и откройте Бытие 48 главу.
Here we have Jacob, also known as Israel, on his deathbed.
Здесь Иаков, он же называемый Израиль, находится на смертном одре.
He is delivering his blessings, his final blessings upon his sons.
И он дает благословение своим сыновьям, заключительное благословение.
He is in the process of blessing Joseph.
Он благословляет Иосифа.
And he speaks of Abraham and Isaac.
И говорит об Аврааме и Исааке.
And he speaks of God having been his shepherd all his life.
Говорит о том, что Бог был его пастырем всю жизнь.
And he says in verse 16, the angel who has redeemed me from all evil.
И в 16 стихе он говорит: ангел, избавляющий меня или искупающий меня от всякого зла.
What angel is that?
Что это за ангел?
It is the angel of the Lord.
Это ангел Господень.
The one who also appeared to Abraham.
Тот, который являлся также Аврааму.
The angel of the Lord is the second person of the Godhead.
Ангел Господень — это второе лицо Троицы.
It is the pre-incarnate Messiah.
Это Мессия до воплощения.
If Jacob had experienced and known of the redeeming angel, then obviously Abraham knew him.
Если Иаков знал искупающего ангела, то, конечно же, знал его и Авраам.
Turn with me backwards into Genesis chapter 16.
Давайте перелистнем еще несколько страниц и откроем 16 главу Бытия.
This is during the lifetime of Abraham.
Это было во время жизни Авраама.
The covenant with Abraham had been made in chapter 15.
Завет с Авраамом был заключен в 15 главе.
There is a problem in the household of Abraham.
В доме Авраама была проблема.
There is a dispute between his wife Sarah and her handmaiden Hagar.
Между женой Авраама Сарой и ее служанкой Агарью возникла ссора.
And Sarah expels Hagar from the household.
И Сара изгоняет Агарь из дома.
Hagar flees to the wilderness.
Агарь бежит в пустыню.
And there the angel of the Lord appears to her.
И там ей является ангел Господень.
And notice in verse 13 the identification of that angel of the Lord.
И обратите внимание, как в 13 стихе называется этот ангел Господень.
It says it is the Lord who spoke to her.
Говорится, что с ней говорил сам Господь.
The angel of the Lord is the Lord.
Ангел Господень — это и есть Господь.
The angel of the Lord is Yahweh.
Ангел Господень и есть Яхве.
Obviously, Abraham learned of this.
Конечно же, Авраам знал об этом.
And the angel of the Lord had appeared to him as well.
И ангел Господень являлся и ему тоже.
We see that in chapter 15, where God appears to him outside the tent and goes through the sacrifices as a torch of fire.
Мы знаем из 15 главы, где Бог явился Аврааму, когда тот находился в шатре, и где Бог проходил видимым образом между рассеченными частями животного.
We see that in chapter 18, when the angel of the Lord comes to him with two other angels.
Мы видим это в 18 главе, где ангел Господень приходит к Аврааму в сопровождении двух других ангелов, обычных ангелов.
And Abraham calls him Yahweh.
И в 18 главе Авраам называет его Яхве.
So what Isaiah is saying, although it's not said this way in the book of Genesis, is true.
Так что то, о чем пишет Исаия, хотя прямо об этом именно так в книге Бытие и не сказано, все-таки это истина. Это согласуется с тем, что сказано в Бытие.
It helps to remind ourselves of a very special point.
И это напоминает нам об очень важной идее.
Number one, No man can redeem himself.
Во-первых, никакой человек не может искупить сам себя.
All of Psalm 49 is given to that teaching and is very clear.
Весь 48-й псалом посвящен этой теме, и он говорит на эту тему очень ясно.
Number two, there is only one person who can be redeemer and is redeemer.
А во-вторых, есть лишь один человек, который может быть искупителем и является искупителем.
No one has ever been redeemed by anyone else.
Никто не был искуплен когда-либо никем другим.
Redemption comes only by the second person of the Godhead, the Son of God.
Искупление совершается только вторым лицом Божества, Сыном Божьим.
Even before He came to earth and died on the cross, the price was already accounted as having been paid.
Даже до того, как Он пришел и умер на кресте, цена этого искупления уже была назначена и считалась совершенной.
Remember that the New Testament declares on at least three occasions that Jesus Christ was slain as a lamb from before the foundations of the world.
Помните, что Новый Завет говорит о как минимум в трех случаях, что Иисус Христос был агнцем, закланным прежде основания мира.
The slaying, the dying, the sacrifice had not yet taken place in history.
В истории эта жертва, это заклание еще не совершилось.
But the God of history is present at all times in history.
Однако Бог, сотворивший историю, во все времена присутствует одинаково.
The future to him is as today.
Будущее для него настолько же ясно, как и сегодняшний день.
He knows his purpose, he knows his plan, and he counts it as being finished before the creation of the world.
Он знает свою цель, он знает свой план и считает его совершенным еще до сотворения мира.
In his grace, he then is able to credit righteousness to those who believe on him because the righteous Lamb of God is seen by him and counted as him as having already paid the sacrifice.
И по своей благодати он способен засчитать вот эту вот праведную жертву Сына Божьего, потому что он считает эту жертву уже совершившейся, и он вменяет ее своим детям, верующим в него.
Abraham was redeemed the same way we are redeemed.
Авраам был искуплен так же, как мы получаем искупление.
By the sacrifice of the Lamb of God, the Son of God, Jesus Christ.
Жертвой Агнца Божьего, Божьего Сына Иисуса Христа.
He was saved the same way we are saved.
Он был спасен так же, как мы спасаемся.
He was saved by faith in the Messiah.
Он был спасен верою в Мессию.
The content of the gospel was the same as what we believe.
Содержание Евангелия точно такое же, во что мы верим.
That gospel dealt with the death of the Messiah, the suffering of the Messiah, and the resurrection of the Messiah.
Это Евангелие касается страданий Мессии, смерти Его и Его воскресения.
No person will ever be saved any differently.
Никакой человек не спасается иным путем.
And no person has ever been saved any differently.
И никогда не был спасен иным путем.
There is only one gospel from the foundation of the earth until the new heavens and new earth.
Есть лишь одно Евангелие от основания земли и до наступления нового неба и новой земли.
Isaiah chapter 29 verse 22 can only be understood within that context of all that explanation.
Исаия 29 глава 22 стих, этот стих можно понять только вот в этом контексте.
Let's take a quick look at chapter 30.
Давайте кратко рассмотрим 30 главу.
Chapter 30 continues the woes to the rebellious children of God.
В 30 главе продолжает пророк провозглашать горе непокорным сынам.
Verse 1 accuses Israel and Judah of making alliances with foreign nations, but not by the Spirit of God.
В первом стихе Господь обвиняет Иудею и Израиль в том, что они заключают союзы с другими народами, но не по духу его.
They pursue shelter with Egypt, not shelter with God.
Они ищут убежище у Египта, а не у Бога.
They will be ashamed in the end.
В конце они постыдятся.
They will see that Egypt is merely man, sinful, fallen man.
Они увидят, что Египет — это человек, обычный, греховный, падший человек.
Egypt and Ethiopia in verse 6 are called beasts, beasts of the south.
Египет и Эфиопия в шестом стихе названы животными, животными юга.
They are merely sinners.
Они просто грешники.
And so Isaiah is commanded by God to tell Israel, to tell Judah to write this on a tablet.
И Исаия повелевает пророку написать это, повелевает израильтянам написать это на табличке,
to put it in a scroll,
вписать это в свиток,
that it might be a witness forever.
Чтобы эти слова были вечным свидетельством.
And what is the content of that witness?
А каково содержание этого свидетельства?
That mankind cannot provide protection or shelter.
Что люди не способны дать нам убежище и защиту.
They offer no true peace.
Они не дают настоящего мира.
They cannot offer righteousness.
Они не способны дать праведности.
They cannot sanctify and make holy.
Они не могут осветить.
They cannot save from sins.
Они не могут спасти от греха.
They cannot offer forgiveness of sins.
Они не могут дать прощение грехов.
The rebellious people constantly turn to man, not to God.
Мятежный народ постоянно обращался к человеку, а не к Богу.
Verse 9 says they refuse the instruction of the Lord.
Девятый стих говорит, что они не хотят слушать Божьего наставления.
They tell their prophets, stop seeing visions.
Они говорят пророкам, перестаньте видеть видения.
Don't tell us what is right.
Не говорите нам, что правильно.
Just speak pleasant words to us, the verse, end of verse 10.
В конце 10 стиха. Говорите нам лестное, то, что приятно.
That ought to remind us of 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4.
Это напоминает нам о 2 Тимофею 4 главе, стихи 3 и 4.
Where Paul says that the church, just like Israel, will come to a time when they will no longer listen to sound doctrine.
Где апостол Павел говорит Тимофею, что церковь, точно так же, как когда-то Израиль, дойдет до того, что не будет слушать здравого учения.
They just want someone to tickle their ear.
Они будут хотеть, чтобы, они будут искать учителей, чтобы те щекотали им слух.
To say something pleasant.
Говорили им что-то приятное.
To be beautiful in speech.
Чтобы это звучало хорошо.
To be entertaining.
Чтобы это было занятно.
But please don't speak the truth.
Но, пожалуйста, только не говорите нам истину.
And so they gather to themselves teachers that fill their own desires.
И так они собирают себе учителей, которые исполняют их прихоти.
And they turn their ears from the truth.
И они отвращают ухо от истины.
Beware of becoming like Judah.
Остерегайтесь стать такими, как Иудея.
Beware of becoming like Israel.
Остерегайтесь стать такими, как Израиль.
What are we to do instead?
Что мы должны сделать?
Notice in verse 12.
Обратите внимание на 12 стих.
Since you have rejected the word.
Поскольку вы отвергли слово.
Verse 15. Thus the Lord God, the Holy One of Israel, says.
15 стих. Так говорит Господь Бог Святой Израилев.
Repent and be saved.
Покайтесь и будете спасены.
Your strength will be in how much you trust God.
Ваша сила будет в уповании на Бога.
But notice how it ends in verse 15.
Однако 15 стих заканчивается такими словами.
It sounds like Jesus standing before Jerusalem.
Подобно тем словам, которые произнес Иисус перед лицом Иерусалима.
Jesus stood and said, "O Jerusalem, Jerusalem."
Иисус Христос сказал: «О Иерусалим, Иерусалим!»
How often I would have gathered you as a hen gathers its chicks.
Как часто я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья.
But you would not. You were not willing.
Но вы не захотели.
And then it says, Jesus wept.
И после этого сказано, что Иисус плакал.
Let's ask ourselves today, gentlemen.
Давайте зададим себе вопрос.
If Jesus were to come into this room today, would we see tears in his eyes?
Если бы Иисус пришел сюда, увидели ли мы в глазах его слезы?
May it not be so.
Пусть не будет так с нами.
May we trust in God and not in man.
Давайте уповать на Бога, а не на человека.